Ветер в окно.
Всем добрый вечер. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева, звукоинженер Сергей Корешков, ну а микрофон и ведущая Ирина Озерская. А в эфире программа «Школа для родителей». Сегодня у нас в студии давно не посещавший наши эфиры врач-гастроэнтеролог, диетолог консультативно-диагностического центра Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Артур Степанович Бернацкий. Добрый вечер, Артур Степанович.
Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер.
Да, как-то мы не видели вас с прошлого года. Теперь очень рада вас вновь видеть.
Спасибо.
Да, и тема нашего сегодняшнего эфира, дорогие друзья, очень такая необычная. Впервые мы о ней поговорим, хотя так касательно мы, когда с гастроэнтерологами встречаемся, мы что-то иногда немножко поднимали. Тема такова: бодрящие напитки, то есть чай, кофе, какао и энергетики. Как они влияют на желудочно-кишечный тракт, их польза или вред, передозировка и норма. Вот об этом, обо всем мы сегодня поговорим, узнаем правильную как бы дозу, как их пить можно, как варить и так далее. Так что ждем ваших вопросов на эту тему. А, конечно же, мы затронем и другие болячки, которые касаются вот ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. И традиционно авторы наиболее актуальных, интересных вопросов, по мнению нашего сегодняшнего гостя Артура Бернацкого, получат награду в виде билетов. Вот сейчас я озвучу телефоны, озвучу WhatsApp и расскажу, куда же будут сегодня билеты. Итак, как обычно, для вас в студии работает телефон прямого эфира 346-30-61, 346-30-61. Также мы принимаем вопросы по WhatsApp, но в письменном виде. Итак, номер WhatsApp +7 921 982 86 56, +7 921 982 86 56. Напомню, что WhatsApp нужно писать. Телефоны у нас не меняются, поэтому наши постоянные слушатели, наверное, у них уже все записано. И по традиции, напомню, автор самого актуального и интересного вопроса вот по теме программы получит приз. Сегодня это будут два билета в музей Анны Ахматовой, то есть Фонтанный дом, на спектакль «Возвышенный жираф». Спектакль можно там будет увидеть 2 февраля в 18:30. Образным языком «Возвышенный жираф» рассказывает о судьбе и творчестве Николая Гумилева, одного из самых известных, но и в то же время самого непрочитанного русского поэта XX века. История разворачивается на фоне трагических событий революции и гражданской войны. Спектакль предлагает необычное прочтение образа поэта, страстного любителя путешествий и романтика, на всю жизнь, по его собственным словам, оставшегося 13-летним подростком. И о тяжелейших страницах истории нашей страны удалось рассказать в спектакле с юмором и без излишнего пафоса. Итак, два билета на 2 февраля в Фонтанный дом, музей Анны Ахматовой, получит сегодня автор самого актуального и интересного вопроса по теме беседы. Также у нас еще одна пара билетов, как приз автору еще одного также актуального вопроса. Это билеты на вечер анатомического театра в военно-медицинском музее. Напомню, что каждую среду тени прошлого, коварный инквизитор и чумной доктор являются туда, чтобы принять участие в пугающем и завораживающем зрелище. Зрителям необычного спектакля предстоит погрузиться в атмосферу средневековья, ощутить радость открытия нового времени и оценить достижения великого Андреаса Визалия. Иммерсивный формат шоу подразумевает непосредственное участие зрителей, каждый из которых сможет примерить на себя роль жителя средневекового года, аристократа, священника, профессора медицины или даже студента-медика. Рекомендован этот спектакль для лиц старше 12 лет. Итак, с победителями тех, которых выберет наш сегодняшний гость, гастроэнтеролог Артур Бернацкий, я обязательно свяжусь напрямую по окончании передачи. Вы сами выберете среду, в которую вы сможете отправиться в музей. Ну, а первый спектакль «Возвышенный жираф», он известен, он 2 февраля, там уже не выбрать. Вот, и определить самый актуальный интерес интересный вопрос. Конечно, определять будет в первую очередь наш гость сегодняшний. Это врач-гастроэнтеролог, еще раз напомню, диетолог консультативно-диагностического центра Центра онкологии имени Петрова Артур Степанович Бернацкий. Итак, телефон еще раз напомню, и вернемся, и пойдем сразу по теме. Телефоны нашего прямого эфира 346-30-61, 346-30-61. Уже есть вот вопрос, мне показывает. А также письменно можно писать в WhatsApp +7 921 982 86 56 +7 921 982 86 56. Тема наша сегодня — бодрящие напитки, чай, кофе, какао, как они влияют на желудочно-кишечный тракт, польза и вред. И давайте тогда сразу ответим на вопрос по телефону 346-3061. И потом я уже свои буду какие-то вопросы задавать и вопросы слушателей. Итак, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Артипченко Ирина Александровна, мне бы хотелось, чтобы Артур Степанович разъяснил вот особенности как бы использования этих бодрящих напитков во время питания. Во-первых, мне вот не совсем понятно, когда лучше использовать эти напитки: перед едой, после еды сразу или с интервалом после еды.
Спасибо. А вас что интересует? Кофе, чай, какао или энергетики?
Ну, нет, энергетики я вообще исключаю. Я считаю, что они вообще вредно говорить. И лучше их вам тоже выкинуть из этой передачи.
Выкинуть мы не можем, потому что люди их пьют, мы о них поговорим, конечно. Итак, кофе, чай, какао.
Да, нет, и это у меня не весь вопрос, это только часть. То есть когда принимать их во время еды? Вот это первый вопрос, да? То есть как бы часть вопроса.
Поняли, второй.
Вторая часть этого же вопроса. Мне бы хотелось знать, вот у многих сейчас, почему-то сейчас именно, хотя это не весна, не осень, такое явление, как рефлюкс, возникает. И вот из этих трех напитков какой самый опасный для того, чтобы у людей вызывал вот этот рефлюкс? То есть это выброс кислоты в горло.
Да, мы поняли.
Вот, как питает доктор тоже в этом смысле.
Хорошо, хорошо. Спасибо большое за вопрос, Ирина Александровна. Итак, Артур.
Да, спасибо за актуальный вопрос, Ирина Александровна. Да, и отвечаю. Первый. Действительно, есть взаимосвязь приема пищи и напитков, и если мы говорим о чае, то чай можно пить как до еды, так и после еды. Но чай сам по себе, он стимулятор, и действительно, он улучшает пищеварение, особенно горячий чай после сложной еды, жирной там, или мясной приема пищи. Чай содержит танины, чай содержит кофеин, содержит, как бы соединенный с танином, есть такой танат кофеина, так называемый, и пектины в том числе, плюс ферментативная составляющая, которая улучшает пищеварение. Варенье после еды. А кофе это всегда после еды.
То есть чай можно и до еды, и после, потому что в Китае нам всегда давали в ресторанах до еды чай.
Все верно, потому что есть чай, приносят сорта чая, и, например, зеленый чай, который стимулирует пищеварение, улучшает как бы функциональность
желудка. Ну, об этом поподробнее, попозже поговорим.
Хорошо. И кофе это всегда после еды, никак не натощак, потому что это очень сильный кофеин, активно, быстро всасывающийся в кровь, и усиливает секреторные и моторные способности желудка, тем самым вызывая быстрое выделение желудочного сока. Чай медленный процесс формирует, а кофе очень такой импульсивный напиток.
То есть кофе только после еды.
Да.
А какао, если...
А какао — это тоже напиток, который лучше принимать после еды, он калорийный. В нем содержится, соответственно, какао-бобы, которые имеют такую сложную структуру для, скажем, усвоения, поэтому не сразу даже после еды, а спустя где-то полчаса.
А его можно пить как перекус
отдельный?
Отдельный
прием пищи, да, только с каким-то белком обязательно, потому что сам по себе напиток, он тоже содержит бодрящие, тонизирующие вещества и очень много эфирных масел, которые создают условия такой бодрости.
А поэтому с белком, например?
Белком, потому что белок
нет,
дает...
Нет, с каким? Да. Ну, какао там, с печенькой,
нет,
а тут белок.
Кусочек сыра, можно яйцо, лицо, допустим, какао, да, сыр. Или так далее. Поэтому, почему? Потому что если чистый какао выпивать, он достаточно такой влияет на поджелудочную. То есть, скажем так, нагрузка на поджелудочную будет усиливаться, а если идет в комбинации с желудком, то желудок помогает, грубо говоря, поджелудочной железе усваивать какао лучше. То есть тут такая взаимосвязь присутствует, ферментативная.
И вот про рефлюкс.
Рефлюкс.
Какой самый опасный из этих напитков?
Ну, кофе, конечно же, потому что, как я уже сказал, кофеин, он сразу всасывается, сразу усиливает желудочную секрецию, и особенно если пить или, скажем так, перекусывать кофе натощак, особенно вот, или эспрессо, конечно, он усиливает активность выделения желудочного сока. Если так произошло, обязательно нужно выпивать стакан, а то и два стакана воды после кофе, чтобы разбавлять вот такой состав.
Ну, вообще, вы знаете, в Турции и во многих таких вот восточных странах подают кофе, но он обычно там крепкий, обязательно стакан воды и как-то
конечно,
это
потому что, ну,
логично.
Турки пьют из турки. Турки пьют из турки.
Кофе сваренный в Турке.
Да, абсолютно. Причем на песке, где максимальный выход кофеина происходит.
Ну, вот мне там нравится.
Медленно нагрев. И, конечно, чем больше кофеина в содержащей напитке, тем сильнее вызывает обезвоживание. И такая сухость возникает после этого напитка. Конечно, нужно сразу пить воду.
Итак, ну давайте сразу разберемся, почему детям нельзя, ну или не рекомендуется вот пить именно кофе. И ведь кофе, в сущности, напиток и полезный. Давайте сейчас разберемся, в чем его польза, в чем его вред. И главное, если детям нельзя, то почему и со скольки можно? Сразу так много вопросов.
Да, ничего. Да, почему дети? Ну, дети, во-первых, они активные люди. Они очень и так без
кофе. Им бодриться не нужно.
Им бодриться не нужно. А если еще вы дадите им кофе, то вы не спасете себя. Вот и все. Или квартиру. Поэтому.
Тем более они обычно и не просят кофе-то.
Но, во-первых, это просто будет передозировка кофеина. То есть организм ребенка чувствителен к кофеину. Рецепторы ребенка очень чувствительны к нему. Как я уже говорил, в отличие кофе от чая тем, что в кофе кофеин имеет свободное содержание, очень быстро всасывается в кровь, а в чае он скомбинирован с танином. Вот этот танат кофеина, он имеет быстро всасывание, поэтому от чая никогда не бывает передозировки кофеина. А у кофе можно получить передозировку и отравление кофеина.
Если много
конечно,
пить чашек. А сколько вообще рекомендуется?
Но это очень индивидуальная история с кофе. Вообще для европейского человека условно восточноевропейского человека, назовем это так.
Давайте
что,
для нас.
Ну, для нас, да. Вообще не больше чашки в день.
Не
больше чашки. Средняя, так скажем, условная норма, опять же. Но, естественно, что у всех людей своя чувствительность, свои особенности, и они, скажем, по-разному чувствуют кофеин. Но для меня, например, я пью его раз в два дня. Мне этого достаточно, чтобы...
Чашку кофе?
Да, чашку кофе.
Ну, вы, наверное, с такую заваренную хорошо сваренную.
Ну, да, конечно, естественно. Но если больше, то есть мне будет нехорошо на следующий день. То есть так реагирует моя вегетатика, мои сосуды. Угу. Кому-то три чашки в день вообще вполне нормально. А, допустим, те же итальянцы, они вообще пьют 6 эспрессо в сутки, как минимум. Поэтому очень такая индивидуальная история с дозой.
Хорошо, я еще продолжу свои вопросы. У нас просто еще есть звонок по телефону 346-30-61. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Какой алкоголизм более вреднее, пивной или водочный? И какао лучше пить с молоком или без молока?
Хотя об алкогольных напитках у нас сегодня в речи мы ничего не анонсировали. Но все-таки пивной или водочный? И про какао с молоком или без?
Ну... Оба вредные, на самом деле. Любой алкоголизм — это вредная составляющая, прежде всего, идущая от головы, на самом деле, чем от потребности. Поэтому, ну, если говорить о разрушающей силе, все зависит от индивидуальности организма и восприятия алкоголя, и его, опять же, дозах. Ведь все есть яд, да, лишь только доза определяет ядовитость. Поэтому для кого-то и кружка будет пива, каждый день будет разрушающая сила для печени, а для кого-то и рюмка. Ну, это такой вопрос, конечно.
Хорошо, тогда какао с молоком или без? Как полезнее или вреднее?
Да. Ну, какао традиционно пьют с молоком, это действительно так, это такой традиционно сложившийся напиток, но те люди, у которых есть сложность с усвоением лактозы, конечно, лучше пить без или с безлактозным молоком. И таких пациентов, в смысле, у меня, например, и людей много. В Санкт-Петербурге особенно, сразу говорю, процент высокий, плохой переносимости лактозы, ну вообще в Северо-Западе. И поэтому, зная этот факт, соответственно, если человек знает, что эта особенность есть такая, то лучше или без него, или с безлактозным молоком. Если все окей, извините, в порядке, то, конечно, можно пить действительно с молоком, какао. Оно сочетается очень хорошо друг с другом.
У меня, раз мы уже затронули этот вопрос, хотела бы я вот что спросить. Смотрите, я слышала, что кофе с молоком — это совершенно уже другой напиток. Вот я читала вашу статью в Фонтанке
кофе
как раз.
Молоком, да.
Кофе, вот не какао именно, а кофе с молоком, что это совершенно другой напиток. И вот часто детям, даже помню, ну не в детском саду какао давали, но иногда детям все-таки дают кофе с молоком. Ну, так вот, разбавить, да, и так далее. Расскажите, в чем вот минус этого напитка?
Ну, детям вам объясним, потому что молоко используют для того, чтобы абсорбировать, уменьшить агрессивность кофеина. Вот и все.
Но смысл тогда какой пить кофе?
Ну, вот смысл детям давать кофе с молоком. Поэтому лучше дать какао с молоком, такой же бодрящий напиток, но безвредный для слизистых. А вот если, например, мы говорим о взрослом человеке, то суть заключается в том, что кофе сам по себе — это напиток, который содержит очень много эфирных масел, антиоксидантных, как минимум 5-6 органических кислот. Это все вступает в контакт с любым белком, который добавляют в кофе. Соответственно, когда происходит такая реакция, происходит реакция окисления. И это окисление формируется в кишечнике в виде брожения. Поэтому кофе с молоком — это всегда такой бродильный процесс в кишечнике в той или иной степени. Поэтому напиток кофе — это всегда эгоистичный напиток. Он сам по себе уникальный, и его не нужно чем мешать. Просто для разных вкусов и, скажем, коммерческих целях используют разные напитки для того, чтобы, ну, разнообразить различную вкусовую гамму. Но в плане физиологических особенностей и усвоения напитка, и полезности напитка, как кофе, у него полезные свойства, естественно, есть, как антиоксидантные в том числе, то, конечно, лучше его пить без молока.
Без молока просто обычный черный кофе. Собственно, вот я тоже не понимаю вот эти кофе со сливками, кофе с молоком, но вот. Хорошо, у нас есть звонок по телефону 346-3061. Мы слушаем вас, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Надежда Владимировна. Я бы очень хотела задать вопрос нашему уважаемому гостю.
Задавайте.
Артуру Степановичу. Вопрос вот какой. От чего возникают полипы в желудке? Надо ли их удалять? И что нужно сделать, чтобы они не возникали? Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Немножко не по теме, но все-таки.
Да. Образование полипов в желудке – это, во-первых, ну, полипы разные, да, то есть в основном мы говорим о доброкачественных полипах, и они имеют по структурности свои разные. Есть гиперпластические полипы, есть полипы фундальных желез, желудка, ну, очень много разных историй. И есть полипы, которые образуются от длительного применения ингибиторов протонной помпы. Это, вот, допустим, гипертрофия или гиперплазия фундальных желез желудка. Есть полипы, которые образуются вследствие длительного хронического воспалительного процесса, например, ассоциированных с хеликобактер пилори, да, бактерии, которые могут быть активны в состоянии слизистых и вызывать хронические воспалительные процессы. И есть полипы доброкачественного образования, которые формируются на фоне иммунных факторов или аутоиммунных процессов, которые желудок является как орган-мишень при аутоиммунных заболеваниях, например. Соответственно, тактика разная. Если это гиперпластический полип, обычно небольших размеров его вообще не удаляют, только наблюдают размеры. А если это тубулярные аденомы, то их, как правило, удаляют и потом делают контроль для оценки. Если это воспалительный процесс активный, он выявлен гистологически, допустим, ассоциирован с хеликобактер пилори, конечно, необходимо проводить радикационную терапию для того, чтобы купировать воспалительный процесс как предиктор развития полипообразования в желудке.
Угу. Ну, я надеюсь, что Надежда Владимировна получила исчерпывающий ответ. Да. Так, конечно, с такими вот уже лучше приходить на прием. Вот еще вопрос по нашему WhatsApp-овскому телефону +7 921 982 86 56. Но, к сожалению, анонимный. Подписывайтесь, пожалуйста, потому что если вдруг вы выиграете, то мне даже к вам никак не обратиться. Итак, вопрос вот такой. У меня железнодефицитная анемия. Я люблю кофе с молоком и знаю, что прием кофе, как и молока, влияет на всасываемость железа, ухудшая его. Мы, кстати, почему я сейчас? Потому что мы только что говорили о кофе с молоком. Можно ли кофе с молоком разносить по времени с приемом мяса, чтобы кофе не влиял на всасываемость железа? Только что мы выяснили, что кофе с молоком это вообще не очень хорошо. И вот разносить по времени, нужно ли?
Абсолютно правильный вопрос. Действительно, кофеин тормозит всасываемость или блокирует даже всасываемость в тонкой кишке железа. Поэтому в течение 2-3 часов после использования, допустим, кофе нельзя, ну, скажем так, то есть 2-3 часа должен быть интервал между употреблением мяса и употреблением кофе.
Кофе, вот так вот, 2-3 часа.
Да, 2-3 часа. Если у человека, допустим, есть изначально железодефицитная, и он употребляет, допустим, какое-то красное мясо, то после этого продукта лучше выпить не кофейновый напиток. Ну, например, там Иван-чай, например, чабрец там, или ромашка. Да, то есть тот, который не будет мешать всасыванию железа в кишечнике.
У нас еще есть звонок по телефону 346-30-61. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Марина. Я работаю в стоматологии. И по роду своей деятельности занимаюсь периодически чисткой зубов пациентов, снимая зубной налет и зубной камень. И я заметила, ну, конечно... Безусловно, разное индивидуальное состояние полости рта в этой связи. Давно мечтала спросить у гастроэнтеролога, как считает врач, зависит ли скорость образования камней у пациентов в зависимости от кислотности желудочного сока. Потому что я замечаю, да. Ну, скажем так, у пациентов, которые в анкете указывают то или иное заболевание,
да,
ЖКТ, повышенное образование
Отличный
камней
вопрос.
Очень трудно с этим бороться. Это первое. И еще хотела спросить, в связи с тонизирующими свойствами кофе и чая, возможно, повышается давление в почечных канальцах, и вода из организма выводится быстрее у тех, кто пьет ну, много, так сказать, чая и кофе в течение дня. А нужно ли при этом людям больше пить чистой воды?
Да, отличные вопросы. Значит, отвечая на первый вопрос, абсолютно верно, взаимосвязь образования зубных камней с рефлюксом, вот то, что мы говорили.
В начале,
потому что меняется кислотность и pH во рту. pH во рту, она щелочная, в районе 7,5-7,8. И когда возникает рефлюкс, происходит окисление, закисление, так скажем, полости рта и формирование изменений, как бы, да, вот налета, активность,
и
развитие
камни.
Бактериальной флоры, которая развивает образование зубных камней. Это абсолютно верно. И это обычно, конечно, проблема желудочно-кишечного тракта, рефлюкса или проблема желудка как следствие.
А что вы этим людям бы посоветовали? Меньше пить?
Нет, пообследоваться, во-первых, посмотреть, что со желудком, сделать эндоскопию. Если это прям действительно проблема, и пациент приходит к стоматологу раз там, в три месяца, например, да, снимать зубной налет. Это как бы проблема серьезная.
А как нормально? Это раз в
полгода.
Раз в полгода.
Вот. И, соответственно, второй вопрос по поводу всасываемости. Да, действительно, это относится к кофе. Всасываемость в канальцах усиливается в 2, а то и в 3 раза. И на каждую чашку кофе, это 120-150 мл, нужно запивать 2 стаканами чистой воды, компенсировать потерю жидкости.
То есть вот то, что мы вначале уже говорили, то есть на каждую чашку кофе 2 стакана воды.
Да.
Это сразу или в течение дня?
В течение там 30-40 минут.
А, вот так. То есть практически
кофе.
Это, я считаю, что сразу. Сути, не то, что ты уехал куда-то и там... Понятно. Хорошо. Так, теперь смотрите, у нас очень много пришло вопросов по WhatsApp. Значит, а детям лучше пить каркаде или зеленый чай, или цикорий? И стоит ли давать детям горький шоколад? Пожалуйста, подписывайтесь, господа слушатели, подписывайтесь. Мне неудобно каждый раз говорить, что опять аноним написал.
Зеленый чай можно давать детям. Это не ферментированный чай. Там нет танина. Там много аскорбиновой кислоты, витамина С, вообще много полезных веществ и антиоксидантов. Поэтому детям можно давать не крепко насыщенный зеленый чай. И каркаде не рекомендую, потому что это очень кислотный напиток, усиливает желудочную секрецию. Но если у ребенка плохой аппетит, у него дискинезия желчеводящих путей, плохим желчеоттоком, тогда можно давать ради такого стимуляции, так скажем, желчевыделения, потому что каркаде он влияет на желчеотток, активно использовать такой напиток у таких детей. Цикорий, да, можно, это напиток безопасный, но цикорий, единственное, что для пожилых людей он сгущает кровь, поэтому цикорий настоящий, молотый, который вот не, как скажем, не суррогат.
А вот растворимый?
Растворимый, ну, в меньшей степени, но вот если такой заварной цикорий, то его нужно не больше 2 чашек для людей, у которых есть проблемы со свертываемостью, именно повышенной свертываемостью крови, не больше 2 чашек выпивать в день.
А вот, кстати, про
не вечером, главное.
Не вечером, да?
Не вечером.
Ну, утром обычно пью, да.
Утром.
А вот цикорий, он чем отличается? Он чем хорош?
То, что там содержится, там нет кофеина, то есть безопасен в плане чистых. Там очень много различных таких пребиотиков, так называемых, в виде инулина, которые полезны для кишечника. Микрофлоры, микробиоты, которые питаются именно вот этим инулином.
То есть и растворимым тоже это есть цикория?
Есть, но в меньшей степени, возможно, концентрация этого инулина. Mm-hmm. Но единственное, что тоже передозировку нельзя делать, потому что многие люди жалуются, когда много пьют цикория, у них сдувает живот, потому что инулин — это такой углевод сложный.
Ну, много чашечек в день.
Но не больше двух — это оптимально.
Хорошо. И последний вот вопрос был от этой слушательницы. Да. Стоит ли давать детям горький шоколад?
Да, почему нет? Это лучше, чем молочный. Не портится. Меньше портится зубы, он такой вкусный. Меньше сидят.
Меньше сидят, это точно, да. Ну что ж, у нас есть звонок по телефону 346-30-61. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Меня зовут Ирина. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос, существуют ли полезные энергетики и кому они показаны. Это первый вопрос. И второй. Какие первые признаки передозировки энергетиков и как помочь? Какую первую помощь можно оказать в первые минуты?
Спасибо большое, Ирина. Итак, да. Вот про энергетики мы еще не затрагивали, и все-таки...
Полезных энергетиков нет, сразу говорю. Почему-то, потому что это условно, то есть есть... энергетик в виде растительного энергетика, типа там кофе и чая. Тот же пуэр, например, да, самый насыщенный, самый ферментированный чай — это пуэр. Это чай, который очень хорошо, мягко возбуждает и как бы тонизирует человека. А энергетики, которые химические, где добавлен таурин, где добавлены, то есть если брать баночку этого энергетика, то в эквиваленте это практически в 8 раз превышает дозу кофеина в чашке кофе. В 8 раз. То есть это очень быстро всасывание, это быстрая нагрузка на сосуды, усиление сердцебиения, тахикардия, снижение, как вследствие потом этого артериального давления. То есть сначала возбуждает, усиливает прилив бодрости, но потом резко происходит истощение. Это такой, знаете, по сути, такой наркотик, который после возбуждения дает истощающий фактор. Поэтому любая передозировка, конечно, нужно много воды. Нет, точнее так. Сначала нужно дать сорбент, типа эндоразгеля того же или там того же полисорба в хорошей дозе. Потом дать большое количество воды, все это выпить, потому что дать такую быструю помощь этому человеку. Потому что передозировка энергетиками, это, как я уже сказал, тахикардия, снижение давления, полуобморочное состояние, сильная слабость, вплоть до синкопального состояния, то есть обморока.
То есть я вообще не понимаю, как их продают подросткам, вот эти энергетические напитки.
Ну,
это же химия.
Запрещено
это...
продавать, но видно.
Нет, официально алкогольные.
Да.
Ну, вот эти, как бы они не считаются алкогольные напитки, там некоторые есть. Но это же сплошная химия.
Химия, конечно, естественно.
То есть я не понимаю, почему до сих пор их просто...
почему сигареты продают? Почему алкоголь продают?
Ну, энергетика — это совершенная химия. Сигареты там хоть где-то есть, просто табак.
Вот. Современных сигарет.
Вот. Ну что ж, звонков пока нет. Давайте я у нас очень много вопросов по WhatsApp. Вот Елена спрашивает. Расскажите, пожалуйста, о влиянии вот этих напитков на сон. Если я выпиваю кофе после 16 часов, то есть 4 часов дня, то бессонница обеспечена. Ну, всем известно, что пить кофе лучше утром.
Да, до 15 часов лучше пить кофе. Это действительно так, потому что кофе, соответственно, он возбуждает, тонизирует сосуды, соответственно, кора головного мозга, она реагирует на... Да, еще кофе, кофеин, он же стимулирует надпочечники, выработку определенных гормонов, в том числе и кортизола, и, естественно, что это дает усиление возбудимости, и это отражается на коре головного мозга, который дает потом эффект такого длительного возбуждения. Причем возбуждение у каждого человека по-разному. Но у кофе, я сразу скажу, у него есть обратная сторона луны, называется теобрамин. Это вещество, которое, наоборот, подавляет и успокаивает. И, например, то, что я писал в статье в Фонтанке в растворимом кофе, там нет кофеина, там только теобрамин, который дает, то есть там дает эффект возбуждения, просто запах, а потом дает резкую сонливость. Почему было очень много историй с авариями 3 в 1 кофе?
Потому что водители пили растворимый.
Думаю, что это возбуждает.
Ага, а наоборот засыпали.
Конечно, да.
Поэтому, а вообще растворимый кофе? У меня, например, я его давно очень перестала пить, еще попробовала и сразу перестала, потому что у меня от него просто в молодости еще как-то было нехорошо с желудком.
Да.
Вообще, с чего он делается? Как он делается?
Это берется обычный молотый кофе, заваривается условно и выпаривается. И вследствие выпаривания кофеин улетучивается. Кофеин — это летучее вещество, оно быстро исчезает в процессе такой обработки, и остается, по сути, ничего. Остается теобрамин, который не испаряется, и вкус вот этого ощущения, ну, вкус кофе.
То есть а-ля виде... кофе. Это кофе, воспоминание, да, о кофе напиток можно,
можно
назвать.
Сказать, что да, да.
То есть это как сполоснуть, например, грязную чашку из-под кофе,
вот,
и выпить.
И по поводу грязной чашки. Если ставить растворимый кофе в чашке недопитый, он высыхает, и вот налет, который на чашке, еле отмываешь. Вот то же самое с желудки образуется на слизистых.
Ага, то есть лучше растворимый не пить.
Однозначно.
Не пить. Ну, что ж, прекрасно. Я вспомнил про Советском Союзе, когда у нас никакого кофе не было, и иногда доставали баночку растворимого, ну, по, да, большому блату.
Дефицит.
Вот тогда все садились, растворяли, пили, ну и, в общем-то... Вот, ну что же, еще Татьяна Николаевна... А, еще есть звонок. Так, есть звонок у нас. Здравствуйте. Мы слушаем вас внимательно. Ваш... Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый вечер, я Марк. Значит, вопрос у меня посвященный какао. Дело-то в том, что из какао-бобов делают два напитка из какао. Из жмыха делают какао, а, соответственно, вот если хорошую черную шоколадку растворить в молоке, получается напиток под названием шоколад. Угу. Вот хотелось бы услышать комментарий по поводу вот этого напитка, по поводу шоколада.
Именно жидкого шоколада, да, вы имеете в виду?
Да, именно жидкий шоколад, угу. Соответственно, в том аспекте, что, угу, как было объявлено в телепередаче, детей, для детей и все такое прочее.
Угу.
Вот. И еще один вопрос. Насколько, как я знаю, у нас в ротовой полости живет такой хитрый микроб, который исключительно белый сахар превращает вот в этот самый зубной налет. Никакой другой сахар в зубной налет не превращается, только белый сахар. То есть, вот, соответственно, вот если... То есть, вопрос о том, стоит ли пить чай с медом,
угу,
вместо белого сахара.
Понял.
Спасибо.
Спасибо, Марк, да.
Итак, значит, сначала про шоколад.
Про шоколад. Такой напиток допустим, да.
Он это вообще, это бодрящий, он подходит в тему нашей передачи? Или это...
Жидкий шоколад, он не совсем бодрящий. Ну, вообще, какао-бобы, они сильно не дают такого ощущения, такой, знаете, силы или так далее. Это очень такой хороший энергетик, энергетический, больше как бы согревающий напиток, если выпить горячий шоколад.
И калорийный он.
И калорийный, же... абсолютно, да, верно. И, да, там, и там вот эти какао-бобы, они же жирные, там очень много жирных масел. И это жирный напиток, там очень много калорий. Поэтому это такой, знаете, прилив энергии за счет колоража, такого, скажем, хорошего, растворенного, быстро растворенного в кишечнике и всасываемого его, да, в составе. И плюс какао-бобы — это очень хороший антиоксидант сам по себе. Поэтому, да, действительно, как бы какао делают из таких, скажем, обработанных какао-бобов, но оно тоже имеет разные по качеству, по составу. И есть отходный, как бы, вариант, есть такой более цельный. Из цельных какао-бобов делают какао-порошок. Поэтому здесь такой, скажем, тонкий момент в плане производства уже какао-бобов. Но если мы говорим о воздействии на организм, то и тот напиток можно употреблять. Но в плане эффекта согревающего, так скажем, энергетического, конечно, мы больше получим именно от какао-напитка, чем от жидкого шоколада.
А детям его можно давать?
Можно, да, без
можно
проблем.
Можно давать,
да,
иногда.
Да, он безопасен, угу, иногда можно, да, такой вот.
Ну и вот про микроб,
про
который...
Микроб, да, сахар.
Что это за микроб?
Стафилококк золотистый, ага, чаще всего, или другой разновидность стафилококка, но это сахар — это питательная среда для стафилококка в любом случае, будь то в кишечнике или в полости рта. И действительно, в процессе активной питательной среды, и мы когда даем белый сахар, конечно, это рай для этих бактерий, они создают условия такого, в том числе, зубного налета активного. Почему у детей постоянная проблема с зубами? Потому что они едят очень много сахара и развивают свои бактерии в полости рта. Ну, а что касается чая
с медом.
Медом,
да.
Да. Ну, тут есть тоже моменты. Я рекомендую пить чай, закусывая медом. То есть не добавлять его, потому что чай, когда добавляют в кипяток, мед добавляя в кипяток, он, конечно, теряет свои полезные свойства в плане витаминов, потому что тот же витамин С, который разрушается при 60 градусах. И, ну, вот, кстати говоря, зеленый чай, где очень много аскорбиновой кислоты, нужно заваривать 70 градусов. Нельзя его заваривать 100 градусов.
Вот я хотел как раз уточнить, как правильно заваривать.
Потому что там очень много аскорбиновой кислоты, вот, витамина С.
То есть зеленый чай надо,
да,
заваривать заваривать
75 градусов, максимум 80, но не больше, потому что тогда не теряются вот эти... Но дольше выдерживать, 7-8 минут нужно его выдерживать, в смысле заваривать. А, допустим, черный чай ферментированный, чтобы произошел выход вот этих веществ, необходимо 90-95 градусов и максимум 2-3 минуты заваривать.
А вот, например, красный каркаде?
Каркаде, это, ну, это практически как и черный чай, также большим крутым кипятком, да, 90-95 градусов.
То есть зеленый 70 градусов.
Зеленый желтый чай это 70 градусов всегда. Вот красный чай и черный чай это 90-95.
И поменьше. Вот там 2-3 минуты.
Да, 2-3 минуты, да, абсолютно верно. Поэтому чай лучше прикуску с медом есть.
Прикуску медом, да, да, да. Ну, спасибо большое. Я думаю, Марк удовлетворен ответом. Итак, у нас еще вот Елизавета спрашивает: речь зашла о молоке, но это правда выше немножко. Как доктор относится к разным альтернативным видам: миндальному, ореховому, овсяному?
Отношусь спокойно, нормально. Если, тем более, у человека есть проблемы с усвоением белка коровьего молока или лактозы, или там, да, непереносимость, то это является такой неплохой альтернативой, ну, каких-то вкусов, разнообразия вкусов для в рационе.
Так, еще, значит, сейчас еще вопрос. Чай с молоком – это тоже не очень хорошее сочетание для ЖКТ человека? Спрашивает опять же аноним. Пожалуйста, представляйтесь, подписывайте хоть
вечер
имя.
Вечер анонимов.
Да, просто удивительно. Нет, тут некоторые все-таки прислали вдогонку имя, но...
Да, значит, здесь попроще немножко ситуация, потому что, как я уже говорил, что кофеин, он соединен с танином, поэтому воздействие и контакт с другими белками гораздо проще. Допустимое использование и во многих культурах, начиная от англичан, заканчивая калмыками, например, которые используют очень много содержания, да, там и жир добавляют, и сливочное масло используют в чай, такой получается как суп, а не чай, да, условно. А некоторые, кстати, в азиатских странах добавляют сырое яйцо в чай, например, в Таиланде, если я не ошибаюсь. То есть это такой, скажем, универсальный напиток, чай действительно.
Это сразу завтрак.
По сути, да. Поэтому взаимодействие слабое, не возникает бродильной реакции, поэтому если нет проблем с усвоением молока или лактозы, соответственно, можно его употреблять.
Хорошо, у нас по телефону 346-30-61 снова звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Меня зовут Галина Александровна, у меня такой вопрос. Я выпиваю утром 2 чашки воды, потом пью кофе со сливками и кашу ем. Но у меня вот такое еще ощущение утром на следующий день, сухо очень во рту. Может, от этого?
Да, потому что нужно кофе пить после каши.
То есть вот мы
сначала
уже об этом
воду,
не первый раз.
Каша, да, потом кофе это, как я говорю, всегда дижестив. То есть это всегда после еды.
И вон натощак вообще нельзя
ни
пить. Это я уже не впервые.
И более того скажу, если вы сделали плотный ужин, и у вас такое переедание произошло, можно вместо мизима выпить чашку эспрессо. И тоже эффект будет. Гораздо легче усваивается, легче будет желудку. И потому что кофе, он стимулирует моторику, стимулирует секрецию, и тем самым создавая условия для того, чтобы пища проходила поактивнее из желудка в кишку. Вот. И поэтому там я видел вопрос, кофе обладает слабительным эффектом. Поэтому с утра, у кого есть нюансы с этим делом, кофе позволяет стимулировать кишку, моторику для того, чтобы получить быстрый эффект.
А, это действительно, да?
Это факт,
потому что
да. Кофеин
как
стимулирует
бы
моторику.
Не
да.
На всех.
Не на всех действует, но в целом как бы
да. Вот Светлана спрашивает по теме как раз наш сегодняшний. Можно ли давать детям 8 лет ребенку чай черный с молоком и мед.
Можно?
А почему нет?
Почему нет?
Вот судя по тому, как мы вот сегодня вы рассказали все, вот кофе, наверное, были бы вопросы, а чай черный с молоком. И, так. Дальше Игорь спрашивает: скажите, пожалуйста, выводит ли чай кальций? А чай выводит ли чай кальций и другие полезные вещества из организма?
Нет, чай ничего не выводит, потому что единственное, что нельзя принимать препараты кальция или продукты, содержащие кальций, вместе с чаем, потому что кофеин, опять же, тот же, и танины, они снижают усвояемость кальция в кишечнике. Поэтому если вы употребляете, допустим, творог, то запейте его просто зеленым чаем, где нету кофеина. Извините, где есть кофеин, но нет танина. Да, я уже заговорился. То есть, короче говоря, молочные продукты лучше запивать зеленым чаем. Не черным, а зеленым чаем. Это будет так оптимальный вариант.
Спрашивает Ольга, как принимать мед в лечебных целях? ЖКТ у нее желудочно-кишечные заболевания, обострение гастрита.
Ну, его лучше принимать, можно его принимать натощак с горячей водой утром.
То есть как, ложку меда, ложку потом меда запить водой? Горячей водой,
да, потому что это усиливает желчегонный эффект, подготовит желудок к приему пищи. То есть такой эффект такой бодрящий для пищеварения. И, опять же, мед разный бывает, да, то есть есть мед, который там горячишный, есть липовый, есть цветочный, у них разные составляющие, разный эффект, тот же желчегонный. Но в целом, как бы, натощак, лучше его натощак пить или после еды, как десерт. Так и так можно его употреблять, разницы никакой.
Зинаида спрашивает, какой температуры можно пить чай и полезно ли пить чай с молоком? У меня хронический гастрит. Вот про чай с молоком мы уже сказали, да, что, в принципе, это не кофе, можно. Вот, вот какой температуры? Да. Кстати, вот тоже есть интересный нюанс. Вопрос.
Да, вопрос хороший. Да. Температура должна, конечно, быть остывшая, в смысле того, что не 90 градусов. То есть, когда мы завариваем кипятком, 90-95 градусов, она ставится 2-3 минуты, и чай, конечно, он уже остывает, он где-то становится 80-85. Нужно еще немножко подождать, минут 10, чтобы он стал где-то 70 градусов. Это уже безопасная температура для приема внутрь. Но если у человека есть обострение гастрита, или язвенная болезнь желудка, или эрозивного гастрита, то температуру еще нужно делать ниже, где-то 50-60 градусов. Или если, например, у пациента есть рефлюкс, заброс содержимого из желудка в пищевод, то тогда горячие напитки тоже уменьшаются до 60 градусов температуры.
Угу. То есть 60-70 градусов – это, ну, 70 градусов оптимальная температура. Да. При каких заболеваниях желудка полностью противопоказан кофе? Вот я тоже хотела задать этот вопрос.
Да, значит, противопоказан при резекции желудка. То есть, когда желудка нет или его часть осталась. Когда есть текущее состояние обостренной язвы или эрозивного поражения гастрита. Когда пациент, когда человек принимает аспирин, содержащий препараты. Вот это очень часто ошибка пациентов. Они пьют, допустим, аспирин после завтрака и пьют потом кофе. Аспирин с кофеином – это ядреная смесь, которая раздражает и разрушает слизистую желудка. Ужасно.
Поэтому,
то есть я к тому веду, что если человек пьет аспирин, то нужно, чтобы разнос был часов 10-12.
Угу.
Да, то есть
а другие такой... лекарства, кстати, иногда кофе запиваешь?
Вот, да, вот, но если, опять же, это какие-нибудь хондропротекторы, препараты кальция, витамин D – нельзя.
То есть кальций нельзя запивать кофе?
Нет, ни в коем случае. Он уже блокирует смесь кальция. Кофеин блокирует смесь кальция. Чай и кофе с препаратами кальция пить вместе нельзя. Пейте зеленый чай. Там нет танинов. Там проще.
Как вы?
Или цикорий, или, например, иван-чай. Вот
а что, там тоже должна быть разница между приемом лекарства?
Ну, 2-3 часа, да. Чтобы успеть всосалось, чтобы лекарство всосалось в кишечник, это 2-3 часа необходимо.
Хорошо. Еще вот спрашивает, это как бы вы меня удивили, я как-то не замечала.
Люблю удивлять вечером.
Да, еще самый такой вопрос, я сейчас еще прочту несколько вопросов от слушателей. У меня оставался такой вопрос. Смотрите, дело в том, что по-разному же все варят кофе.
Да.
Вот как его правильно варить, чтобы все вот эти полезные вещества оставались?
Отличный
ну и чтобы
вопрос.
Это не было просто каким-то вот выброшенным.
Да, значит, заваривать его можно по-разному. Можно заваривать его там в чашке, просто залить кипятком.
То есть можно молотый кофе залить?
Есть нюансы. Значит, все зависит от выхода кофеина. Кофеин выходит при длительной тепловой обработке. Максимальный выход кофеина до 90% в турке, когда медленный нагрев долго-долго происходит, и там кофе используется очень мелко молотый, как мука. А есть кофе крупного помола, который заварится в френч-прессах, например. Да, таким прессом,
да,
просто заливать с кипятком, или просто в чашке. Там выход кофеина только до 20, максимум 30%, то есть минимальное содержание. Это очень полезно для людей, у которых есть высокая чувствительность к кофеину и есть проблемы с гастритом. Такой кофе будет более полезный. Кофе, который получается в кофемашинах, там есть нюансы. Кофемашины очень разные просто бывают. Есть кофемашины, которые дают максимальное давление и очень мощную температуру, выбивая кофеин максимально на выход. Соответственно, будет очень мощный эффект эспрессо, там прям возбуждаешься резко. А есть, которые очень мягкое воздействие. Такая умеренная температура и минимальное давление. Именно в кофемашинах.
А вот дома кофеварка?
Кофеварка есть фильтр кофеварка, через фильтр пропускается.
А есть
капельная такая.
Да, да.
А очень классное, я считаю, это изобретение итальянцев, которые имеют гейзерную кофеварку. Там успевает кофе вылиться в ту чашу, кашу, которую...
Наливаешь кофе вниз, оно поднимается наверх.
Да. Оно успевает уйти.
Да, вот это мне больше всего нравится,
оно
такой кофе.
Оно очень оптимально. Изобрели его прям супер.
Да, поэтому только гейзерно... у нас почему-то я не вижу, чтобы нас продавали. Вот.
Нет, гейзерно-кофейки продают.
Еще есть,
продают,
да, где-то
продают,
есть?
Говорит, да, да. Поэтому оптимальный вариант — это или френч-пресс, или гейзерная кофеварка, если так в быту.
А просто обычная дома вот кофеварка. Мне вот не нравится вкус кофе, который вот сейчас у меня дома в кофеварке.
Понял. Значит, покупайте гейзерную кофеварку.
Ну, просто мы разные сорта кофе. Муж нормально, а мне как-то никак. Я даже предпочитаю уже не пить.
Ну да. Ну, здесь, может быть, есть некоторые кофе добавляют робусту, например, да, то есть кроме арабики, там 5-10%. Он дает усиление эффекта.
Хорошо, давайте
вкусно,
вернемся к вопросам слушателям. Вот, добрый вечер, доктор. Елена спрашивает. После химии и онкологии можно пить кофе с молоком утром? Прошло 2 года, результаты хорошие. Лечилась в вашем прекрасном центре имени Петрова. Или же также пить воду? Были полипы в кишечнике, удалены.
Ну, как я говорил, что происходит брожение, да, кофе с молоком, поэтому...
То есть лучше не надо? Нет. Лучше нет. Не пить кофе с молоком, но кофе-то просто можно?
Конечно, почему нет?
Можно. И воду.
Один раз в день, не больше 100 мл, без молока, да.
И воду. Запивать. Воду запивать.
Стакана,
да. Еще есть у нас звонок по телефону. Здравствуйте, мы слушаем вас внимательно. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, Галина Владимировна. Скажите, пожалуйста, при давлении можно пить иван-чай?
Спасибо
можно
большое.
И даже нужно, потому что иван-чай обладает седативным действием. Уменьшает даже немножко, так скажем, ну не снижает давление, но так уменьшает сопротивление сосудов. И вообще иван-чай используется в различных сборах как седативное средство там, для улучшения сна и так далее.
А вот, кстати, в связи с иван-чаем...
Это ферментированный иван-чай, именно ферментированный.
Ну, которого можно купить.
Он разный, нет, просто есть иван-чай просто такой, типа листья, а есть, который ферментированный. Вот,
ну, обычно продается ферментированный иван-чай.
Да,
просто листья — это если сам что-то делал и не доферментировал.
Да, да, да.
Вот. Но вопрос такой, а как заваривать вот эти травяные чаи?
Ну, опять же, какие травы, смотря, да, если мы говорим о иван-чае, это такое же заваривание происходит, как черного
обычного чая.
Но выдержка должна быть 5-7 минут, то есть не 2-3 минуты, а чуть больше.
Как зеленого.
Как зеленого чая.
И вот скажите, я часто на даче просто собираю, мы там чай, ну, чай я черный туда и вожу, но все равно предпочитаю там, когда вся листва молодая, собрать там чуть-чуть мяты, чуть-чуть
смородиновых
вишневых листьев,
да,
смородиновых
да.
листиков. Если там ягодки появились, ягодок туда.
Да, отлично. Это вот чем хорош черный чай, вообще чай хорош, чем то, что в него можно добавлять все что угодно, по сути.
Ну, главное, чтобы не отравленные какие-то листья.
Да, потому что он не взаимодействует как бы с вот этими белками, которые говорил, в отличие от кофе. Поэтому кофе, он мой, эгоист, поэтому его нужно именно в моноварианте всегда употреблять.
Угу. То есть вот такой чай — это полезный,
да,
и нормально,
нет, да.
А его как заварить? Я просто кипятком, и дальше он стоит.
Да,
ну,
также 2-3 минуты, потому что свежие листья, они быстро выпускают сок свой. Это не высушенные листья, да, это быстро.
Но это на раз, его нельзя потом.
Ни в коем случае. Да, черный чай, если его заварили один раз, ни в коем случае нельзя дозаливать кипятком.
А вот зеленый, я знаю, можно.
А зеленый можно до 5-6 раз, потому что это связано с ферментацией.
Угу. Да. То есть черный чай нельзя
только один раз
пить.
Потому что там образуются вещества, которые повышают мочевую кислоту. И пациентам с подагрой ни в коем случае нельзя так делать. Потому что обострение может возникнуть.
Вот спрашивает Алексей по WhatsApp, может ли прием кофе влиять на гормональный фон, в частности, детей и женщин?
Да, потому что он усиливает действие активности надпочечников. И если давать передозировку кофе, то можно истощить надпочечников. Есть такое даже состояние надпочечников недостаточности функциональное, когда человек получает утомляемость и слабость после употребления кофе, когда идет передозировка кофеина.
Ну, давайте тогда сейчас подведем итоги, потому что вот уже музычка у нас осталась буквально 3 минуты, даже меньше. Итак, вы кого-то отметили?
Да, конечно.
Кто, на ваш взгляд, нам нужно 2 победителя,
да,
к сожалению.
Да, я двух отметил.
Ага, давайте.
Вот, мне понравился первый вопрос Архипченко Галина Александровна.
Ирина Александровна.
Ирина Александровна.
По-моему,
да,
Ирина,
да.
Это особенности напитков
до,
использования.
После, когда, да, и вот вопрос у Марины, стоматолога, про камни, налет и...
То есть, все великолепно. Я, кстати, тоже отметила, но мне еще и Зинаида вопрос понравился. Какой температуры?
Да,
вот можно
хороший,
пить чай,
да.
Тоже очень хороший вопрос.
Было, да.
Спасибо вам огромное, наши уважаемые слушатели. Сегодня было много хороших вопросов. Я даже половину своих, даже не то, что вот про пакетик, чай в пакетиках. Это нельзя ни в коем случае. Это коротко.
Это бесполезный вариант, как сорсорим кофе.
Да. Сразу просто у меня было тут, у меня несколько вопросов было. Вот. Значит, время время наше подходит к концу. Спешу напомнить, что сегодня у нас в эфире был врач-гастроэнтеролог, диетолог консультативно-диагностического центра Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Артур Степанович Бернацкий. Большое спасибо. Артур Степанович, я напомню, что наши победители выиграли билеты на 2 февраля в музей Анны Ахматовой на спектакль «Возвышенный жираф» и на вечер, вечер анатомического театра «Военно-медицинский музей». Там о среде вы договоритесь, там спектакли по средам. Вот. Итак, большое вам спасибо, Артур Степанович. Не знаю, когда вы появитесь в следующий раз, но буду ждать. Вот, новый выпуск «Школы для родителей» слушайте ровно через неделю, в 5-й вторник месяца, в этом месяце их 5, 30 января. Поговорим о проблемах, связанных с недоношенным, с рождением недоношенных детей. Ну а я, Ирина Озерская, с вами прощаюсь до ближайшей субботы, до 27 января. Как обычно, в 8 часов 10 минут утра слушайте музыкальную программу «За чашкой кофе». Всем крепкого здоровья и до новых встреч.
Спасибо всем, всего доброго и всем чайного вечера и утреннего кофе.
До свидания.